Сегодня у меня известная история о том, как погибло войско египетское в Красном море, как они остались там погребенными навсегда. Что вы знаете про эту историю? Ну-ка расскажите мне. Не лезьте сейчас никуда, не читайте быстро, а просто. Что вы знаете по этому поводу?
Египтяне отпустили евреев делать праздник Господа. Потом увидели, что египтяне их решили уничтожить. А впереди море, а идти больше некуда. А египтяне на колесницах догоняют. И все.
И все, и все погибли. И вот смотрите, вот мне это очень нравится. Вот мы знаем такие вещи, и в целом, ну столько тут есть деталей, которые ты вообще упустил. Вот так вот мы, у нас как бы, вот ты знаешь Библию? Да, вот я знаю. Но когда ты начинаешь смотреть на детали, то просто поражаешься, насколько интересно здесь. Итак, мы вместе с вами будем читать, это книга «Исход», 14 глава. Прямо сначала. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Гафирофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставь стан у моря». Еще раз. Бог говорит, вы конкретно поставите стан у моря. То есть речь не идет о том, что египтяне загнали их к морю. Это был план. Заметили или нет? То есть им было сказано, не каким-то таким пойдете путем, войдете в море или еще что-то. Нет. Вы должны встать в конкретном месте. Может быть, если был бы телеграм, Бог бы спросил ему локацию, куда он должен встать на это место, но он ему сказал название и сказал так, что дальше идти нельзя. Дальше море. Заметили? У Бога был план. Дальше, третий стих. «И скажет фараон о сынах Израилев, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Оп. Фараон это увидит и скажет. Откуда Бог знает, что он скажет? А мы можем прогнозировать, что скажет? Вот мы можем прогнозировать, что скажет тетя Валя на собрании? Да можем, 100%. Можем предположить. Почему? Потому что мы знаем людей. Я думаю, что это не какое-то такое предвидение. Ну, конечно, Бог-то точно знает, он вне времени. Но да, речь здесь идет не об этом. Я думаю, что это предузнание, основанное на знании личности. Фараон не может не сказать. Если он увидит добычу, которая вот стоит, так он не сможет остановиться. Бог знает это или нет? Я хочу сказать, что Бог знает, что фараон скажет. Да? Да. А дальше. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. Познают египтяне, что я Господь». И сделали так. То есть израильтяне сделали так, как было сказано. Я хочу обратить ваше внимание на это слово «а я ожесточу сердце фараона». Что значит «ожесточу»? Вот представляете себе Тамара, сидит она такая, как ангел, немножко ей жарко, такая милая женщина. И вдруг Бог берет и внутрь нее залезает, делает какую-то манипуляцию, и она ожесточается, и соскакивает, и начинает кричать. «Да вы не знаете, вы надоели мне все там» и так далее. Мы думаем, Том, ну ты че вообще? А Бог говорит, я ожесточу ее сердце. Он так сделал с фараоном или нет? Мне очень интересно, добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое. Человек, если у него в сердце доброе, я могу просто сказать, ну невозможно человека обидеть, если у него в сердце нету склонности к обиде. Ну вот просто меня спрашивают, вот Дим, ты не обижайся. Я не обижаюсь на людей. Ну, я не понимаю, что такое. Это какое-то неконструктивное. Может быть, огорчаюсь. Мне иногда бывает огорчительно, что человек что-то там сказал. Но чтобы я обиделся, почувствовал себя ущемленным, у меня просто нету такого. Ну, не знаю. Почему не знаю? Как это так? Но есть человек, который все время обижается. Вот что бы ты ни сказал, обязательно будет обида. Вот даже 2-3 слова говорим, 2-3 слова. Вот начал человек говорить, я ему ответил, он мне говорит, ты меня все время перебиваешь. Да нет, надо сидеть тихо, смирно. Если я буду сидеть тихо, смирно, он скажет, а что ты молчишь? Понимаете, да? То есть играем там в какую-то игру. Вот вы специально собрались для того, чтобы меня здесь обыграть. Вы там вдвоем, втроем. Вы между собой сговорились и так далее. Ну что такое? Ну почему? Ну почему так? Предрасположен. Понимаете, да? Ну вот. И еще одно местописание. Бог говорит, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. А что значит миловать? Ну вот, миловать это тогда, когда я с этим человеком сижу, играю в нарды, да, а он все время на меня обижается, и я милую и сижу с ним, ну давай еще одну партию сыграем. Но все-таки он мой родственник, мой друг и так далее. В этот момент я из доброго сокровища сердца выношу доброе, я милую его. А он в это время из своего сердца выносит зло и все время раздражается на меня. Но я милую его. А чтобы его ожесточить, я могу сказать, да пошел ты, и все. И таким образом можно навсегда закончить. Я ожесточил его как-то. И что я сделал? Я внешне, как я сказал Тамаре, какой-то взял ключик внутри, раз и переключил. Да нет, просто я не стал его миловать. Просто я дал выйти тому, что внутри него до конца. И он, вот вулкан выскочил, и все, и теперь можно с этим человеком попрощаться, потому что с ним дальше он будет на тебя обижаться до конца жизни за то, что ты это сказал. Я думаю, что с фараоном та же самая картина. Как вы думаете, Бог знал, как поступит фараон? Бог знал. В чем ожесточение? В чем ожесточение? Вот мы говорим, что Бог ожесточил. Это что, Бог взял доброго человека и сделал из него такого негодяя, как фараон? Нет. Вот смотрите, как это было, ожесточение, как произошло. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем мы отпустили израильтян, чтобы они не работали нам. И фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими». И дальше. «И ожесточил Господь сердце фараона». Можно было здесь вместо этого «и» поставить. «Так ожесточил Господь сердце фараона». То есть пришла информация. Пришла информация. Вот сидит человек и ни о чем не думает. Как и Авис говорит, «Господи, если бы ты распространил пределы мои и так далее, и рука твоя была со мной, охраняй меня от зла, чтобы мне не горевать». Да? В это время приходит к нему Мурат. И говорит, «Слушай, у соседа дверь открыта, а мы знаем, сосед этот богатый. У него там люди приходят к нему, там менялы, деньги меняют, у него доллары там мешками лежат и так далее. А дверь открыта, а соседа дома нету». Если человек, вот он молится, так, и в этом находится в таком, он скорее, что он сделает? Он скорее поспешит, чтобы закрыть дверь, чтобы не случилась какая беда. Понимаете, да? Но если человек, он склонен к тому, чтобы, или как вот на стоянке, да, он обязательно поставит машину поперек, он обязательно сделает так, чтобы она не выехала. Почему? Что, кто? Это Бог ожесточил его сердце? Да, можно написать, и Бог ожесточил его сердце. Каким образом? Пришла информация. Опять эта дура поставила машину на моей стоянке. Понятно? У соседа дверь открыта. Ой, Мура, пошли, да ты что, дурак, что ли, закрывай? Пойдем хотя бы возьмем по 100 баксов. Не как по 100, ну хотя бы по 1000. Да нет, а ты давай, вот, все, мысли пошли. Откуда? Из злого. Он это внутри себя. Вот фараону пришла информация, они заперты возле пустыни. И неужели мы вот упустим эту возможность? Нет, мы сейчас их вернем. Вот и все, дорогие мои. Поэтому Бог просто не помиловал фараона. А мог бы сказать, да не трогай его, не трогай его. Это акт милости, не трогай его, не трогай. Ты же знаешь его. Ну не трогай, не надо с ним спорить, не надо вызывать его на какую-то... Ну не трогай, давайте, вот, понимаете, да? Это миловать, это значит миловать. Если нет, вот если ты не хочешь кого-то помиловать, тогда ты берешь и вызываешь его на членское собрание. Понимаешь? То есть, в конце концов, ты, ну, все, ты вызываешь его на членское собрание, и тогда сердце из него выйдет то, чем оно наполнено. Понимаете, да? И это, в этом нету никакого, ну, что Бог поступает неправильно, когда он ожесточил фараона. Апостол Павел говорит, а за что же еще и судит, он говорит, если сам ожесточает. Но тот же Павел говорит, а кто ты, чтобы судить Бога? Он кого хочет, милует. Время было миловать, он миловал фараона. Он же дошел до такого состояния, что он властелин целого государства. Это все была милость Божья. А он же такой же был, какой и был. Он никаким другим не был. Он был таким. Но сейчас время милости перестало, и Бог просто дал ему проявиться, какой он есть. Вы поняли мысль одну? Это очень интересная мысль. Подумайте на эту тему. И, значит, они погнались, и приблизились, и там много было чего. И, наконец, весь народ, из них вышло то, что было в их сердцах. Они говорят, неужели мало трупов в пустыне? Че ты нас вывел сюда? Лучше бы мы работали в Египте, и там бы продолжали. Представляете себе, вот они вышли, защитники идеи Божьей, да, народ Божий вышли. Бог из них собирается сделать народ. И вот Бог их милует. Вот в этом смысле он и мог бы сказать, ну и ладно, вот вам египтяне, и идите обратно в рабство, и все, я забыл про вас навсегда, все. Но проблема в чем, почему милует? Потому что он обещал Аврааму из этого народа произвести великий народ. Потому что это не ради вас, он говорит, много раз говорил, не ради вас, ради имени своего, ради того, что я обещал, я это сделаю, понимаете, да? Вот. Что значит народ обетования? Если у вас есть обещание, не думайте, в Библии написано, не думайте, не ради вас я это делаю, ради имени своего, не ради вас. Вы думали, что я такой же, как и вы, что я вас миловал, что я вас не наказывал, что я все забыл, слепой, глухой? Нет, нет, ради имени своего я это делаю, ради имени. Вот что значит народ обетования. Там, где Бог что-то обещал, если мы находимся в завете, и если мы начинаем куда-то забредать в какие-то там просторы, подумайте об этом, что мы достойны милости только по одной причине, поскольку Бог, он обещал что-то. И вот народ, значит, беснуется, а Моисей на основе чего? На основе Божьего плана, на основе того, что Бог сказал, он говорит, он до конца не знает всего плана. Моисей им отвечает. Сказал народу с 13 стиха, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки». Не увидите больше вовеки. Моисей говорит, это вопрос веры или нет? Бог ему так не говорил, говорит. Бог ему так не говорил. Он просто сказал, пойдете, встань, а я ожесточу и так далее, и так далее. Ну, это было его творчество веры. Но мне нравится... Мне нравится, что Бог говорит. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи народу всему, пусть идет. Пусть идет. Смотрите, это открывает одну интересную, вот это очень важно, это молитва. То есть он говорит, я стою здесь, на этой кафедре, и вам проповедую, не бойтесь. Вы больше не увидите этой болезни, вы не увидите больше этого врага, вы ничего этого не видите. Почему? Бог сказал, в это время внутри себя я вопию, Господи, помоги, защити, внутри себя. Понимаете, почему? Я говорю правильно. Почему? Я стою во главе народа. Я стою здесь, на этом месте, где я должен говорить правильно. Я говорю правильно на основе Слова Божьего. Я говорю верно, но есть два человека, которые говорят верно, находят себе в силы, чтобы сказать. И еще один человек, который предстоит перед Богом и кем он истинно в этот момент считается и является. То есть Моисей говорил правильно народу, и он вдохновляет народ. В это время Бог ему говорит, не ори мне, не ори. Я с народом разговариваю, Бог говорит, что ты орешь? Иди, скажи им, идите, идите, все уже открыто. Вот, дорогие, еще раз на эту тему подчеркнем. Это очень интересный момент, что мы часто говорим правильные вещи. Вот мы слушаем правильные проповеди. Проповеди я их все прослушиваю, действительно думаю, по нескольку раз. И думаю, правильно говорит брат. Но как ты перед Богом в настоящий момент выглядишь? Какой ты настоящий в этот момент? Что ты думаешь в этот самый момент? Когда ты говоришь правильные вещи, ты учишь нас, как молиться. Как ты молишься? Ты учишь нас, как правильно благословлять кого-то, а как ты на самом деле живешь? Являешься ли твоя жизнь благословением или проклятием для других людей? Что ты в этот момент по-настоящему думаешь? Говоришь ли ты правильные вещи? Да, у этого есть своя цена. Я могу сказать, у этого есть своя цена. Когда, несмотря на твой страх, Моисей, ты говоришь то, что сказал Бог, а не то, что терзает тебя в твоем сердце. Ты говоришь правильно. Но ты должен также и сказать: Господи, я говорю то, что ты мне сказал. Помоги моему неверию. Ты видишь, что творится в моем сердце, там вулкан. Я боюсь, я страшусь. На самом деле мне страшно. Это Богу ты говоришь, а людям ты всегда должен говорить правильно. Ты, если ты отец, ты должен говорить своим детям правильно, так как сказал Бог, а не так, как в твоем сердце происходит. Если даже там, я еще раз говорю, клокочет вулкан, если там есть неверие, не говори этого никому. Бог это и сам знает. И он скажет тебе: иди, 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 все в порядке, не ори мне, все в порядке. Ты сказал правильно, и будет так, как ты сказал, а не так, как твои сомнения в твоем сердце тебе подсказывают. Не поддавайся этим сомнениям. Так, как я тебе сказал, и ты повторил за мной. Даже если ты не точно повторил, а добавил к этому, да, все равно я поддержу тебя. И ты, если ты даже что-то сказал там прекрасно, Бог даст мне мою страну в этом году, Бог скажет: я тебе и в этом ее дам, и в следующем, и в следующем, и в следующем. Добавлю к твоим словам. Почему? Потому что это соответствует моей воле. Как я сказал, все, так оно и будет. Удивительно. Слава Богу. Я когда эту мысль, я сегодня ее в 5 часов утра прочитал. Поразительно. В то время, когда у меня в сердце все клокотало. Клокотало! Понимаете, да? От неверия, от сомнений. Когда проснулся от того, что дышать не могу и так далее. Ну, слава Богу, Бог все чудесным образом устраивает. И вот дальше. 21-й. «Простел Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделалось море сушу, и расступились, и пошли сыны Израилевы», и так далее. «Погнались и египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его, всадники его, в утреннюю стражу». Слушайте, 24 стих мы читаем. «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного». Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Вот они все скачут туда и могут догнать. Ну какая, мы же по суху, все, как эти перешли туда, а эти на своих колесницах быстрее едут, могут их догнать, это же не проблема. И в этот момент каким-то образом все увидели, что из толпа огненная Бог посмотрел на них. Представляете себе, как это было? Я никогда не видел ни картин, ни объяснения, ничего подобного. Как Бог посмотрел? Но это привело их в такой ужас и трепет. Привело их в замешательство стан египтян. То есть они потеряли ориентацию после того, как на них Бог посмотрел. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. Я представляю себе, они стали в замешательстве метаться там. Представляете себе? То узкое пространство, с двух сторон огромные стены, вон. Они увидели это ужасное явление и стали метаться. Один стал разворачиваться, другой наоборот, давай туда, сюда. А там же камни, булыги, еще чего-то под колесами. Нельзя, если уж едешь, то езжай, все эти развороты. Потеряли колеса свои, колесницы. И дальше уже ничего, их уже судьба была предрешена. Они ничего уже поделать не могли. Что, Бог отнял колеса? Бог посмотрел просто на них. Бог посмотрел на них, и этого достаточно. Люди иногда готовы как бы судиться с Богом. Они говорят: вот если мы Бога увидим и все остальное прочее, мы ему скажем, мы ему расскажем, мы ему докажем, почему он так сделал, почему он сяк сделал, почему он может меня судить. Один человек мне рассказывал, он говорит: Дима, а в чем я должен каяться? Бог дал мне родиться от алкоголички. Она всю жизнь, вот мы его посещали в ту больнице, он там с утра уходил с одной леской и себе две рыбки поймает, там речка Каракамыш, и ее вот съедал. Он говорит: а я всю жизнь так живу, я всю жизнь, говорит, так питаюсь. То рыбку, то собачку, то еще кого-то. Поймаю и, говорит, вот так живу. В чем я должен каяться? В чем? Если Бог мне вот так вот дал родиться, и я, в чем я виноват? Я сначала подумал, да, действительно, а в чем ты виноват? А в том ты виноват, что, дорогой мой, у тебя была возможность услышать Божье послание, изменить свою жизнь и не жить так, а жить совершенно по-другому, потому что Бог желает, чтобы ты стал детем обетования, был причислен к церкви, к народу обетования, чтобы миловать тебя, чтобы из тебя не выходило это возмущение и отвращение к Богу. Но если Бог посмотрит на тебя, и ты увидишь его глаз, осуждающий, в своей жизни мало не покажется. И все планы человеческие, и планы людские, целых армий и так далее, все рушится в одно мгновение, если Бог только посмотрит. Я ничего не делать, понимаете себе? И колеса начинают отлетать в разные стороны. Поэтому я думаю, что у каждого человека сейчас, к чему это все, так вот, если все объединить, эти мысли, я могу сказать следующее. Каждому человеку следует следить за тем, что в твоем сердце ты культивируешь. Что ты культивируешь в свое сердце? Если ты там культивируешь ожесточение, жестокие мысли про кого-то, думаешь что-то, строишь какие-то планы, там христиане против мусульман и так далее. Дорогие мои, не надо ожесточать свое сердце. Вы знаете, Дух Святой – это дух умиления. Умиление. Тогда, когда ты смотришь на живое существо, и тебе его жалко, тебе хочется помочь. Это дух умиления, а не дух ожесточения. Это не дух ожесточения. Не культивируй вот этот страх и ужас перед теми обстоятельствами. Но тогда, когда из нашего сердца выходит негатив, то тогда в ответ мы тоже получаем. Это надо запомнить и в жизни так поступать. Это для меня самого тоже урок. Потому что часто из меня выскакивает то, что внутри меня. Я даже не хочу этого, понимаете? Я не планирую этого говорить. Но оно выходит из меня. Оно выходит из меня. И если я это оправдываю и поощряю, то тем самым я делаю себя неугодным Богу. Вместо этого я должен покаяться и должен изменить себя, и должен сказать, нет, это неправильно, думая об этом. Ты хочешь исправления? Но Бог может тебя исправить в одно мгновение. Ему даже не надо какие-то там внутри что-то переключать тебя, а просто создаст такую ситуацию, в которой ты окажешься неправ. Неправ. Не надо оправдывать себе злое. Нужно культивировать себе и выращивать себе добро. И если Бог обличает и показывает, нужно стремиться изменяться к тому, чтобы этого больше не повторялось в нашей жизни. Слава Богу! Итак, еще нужно обязательно следить за тем, что вы говорите и что при этом происходит в вашем сердце, чтобы не было раздвоения вашей личности. Если это происходит так, нужно в этом тоже признаваться Богу. Нужно говорить, что подлинный я вот такой. Я говорю правильные вещи, но на самом деле я весь истекаю слезами, и я сейчас весь трепещу и так далее, мне страшно, мне больно. Говорите об этом. В этом секрет Иависа. Секрет, что он не делал из себя какого-то героя, не старался из себя изобразить какого-то мужественного человека, воина. Он показал, Господи, я такой, какой я есть. И в этом весь секрет его молитвы. Господи, это то, что я на самом деле хочу. И Бог смотрит, да, действительно, как Давид говорит, ты ночью посетил меня и ничего не нашел. Что уста мои, они не отходят от мысли моей. То, что внутри меня, то я и говорю, это великое приобретение. Если этого нет, надо в этом всегда признаваться в Богу. Слава Богу! Пусть Господь благословит каждого из нас и хранит в руке своей, чтобы мы были угодны Ему и выносили из добрых сокровищ своих доброе. Слава Богу! Аминь. Помолимся? Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Я очень благодарю Тебя за церковь Твою. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас, как жить. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь такие глубокие мысли и за этот пример Моисея. Благодарю Тебя. Прошу Тебя, Господи, меня в первую очередь благослови, чтобы мне не быть двуличным, чтобы не только говорить правильные слова, но и внутри ходить правильно перед Тобой. На Тебя уповаю, Господь мой, в каждом дне жизни моей. Благослови. Мне нужно, чтобы в сердце моем был добро и мир по отношению ко всем людям. Благодарю Тебя за любовь, которую Ты даешь в мое сердце. Аминь.